Сегодня, вот в этот день праздника въезда Иисуса Христа в Иерусалим, мне хотелось бы вместе с вами извлечь один урок из истории Израиля, истории израильского народа. Библия показывает нам, знаете, многовековую историю этого народа. И я бы сказал так, этот народ не лучше, ну, других народов и не хуже. Ну, он такой же, как и все другие народы, и в истории Израиля, как в зеркале, мы с вами можем увидеть, в нем отразились как и лучшие стороны какого-то народа, так и самые худшие стороны любого народа. Даже смотря на историю Израиля, как в зеркале, мы можем найти какое-то сходство и с нашим белорусским народом. И мы не будем сегодня исследовать вот эту многовековую историю этого народа, а мы лишь посмотрим на один момент и начнем исследовать с момента въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И мы проследим за Иисусом Христом до самой Голгофы, и не только за Иисусом Христом, а и за народом. Вот как менялось настроение людей с того момента, как Иисус въехал в Иерусалим, и до самой Голгофы. Что происходило с народом? И попробуем извлечь урок из этого, который заключается в том, а всегда ли народ прав? Всегда ли нужно следовать за большинством? Всегда ли там, где большинство, там правда и истина? Давайте посмотрим начало этой истории, как описывает евангелист Марк в 11 главе. Народ, который встречал Иисуса Христа. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня». Вот исследуя поведение народа именно вот в этот день, когда Христос въезжал в Иерусалим, нужно помнить, что, конечно же, не весь Иерусалим, не все иудеи вышли встречать Иисуса Христа. И тем не менее, когда Библия говорит такие слова, как «многие», «народ», это подразумевает очень большое количество людей. При том, что в тот момент это было время праздников, когда каждый мужчина должен был приехать в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Там было очень много паломников. Ну, не знаю, Иерусалим на тот момент представлял небольшой деревенькой. Это не сейчас, не такой город, который сегодня. И представьте, вот, ну, я не знаю, какой-нибудь поселок небольшой, там Сенница. И в этом поселке собралось больше миллиона человек на время праздников. Вы можете себе представить, везде толпы народа, везде люди. И вот когда говорится «многие же», это говорит о том, что это была толпа народа, это большое количество людей вышло встречать Иисуса Христа. И вы знаете, в большой массе народа всегда часто может быть такой эффект толпы, как говорят. Почему? Потому что народная масса, толпы людей, они быстро поддаются, ну, каким-то настроениям. Всегда на массовых мероприятиях, всегда усиленная охрана, много полиции. Почему? Ну, да потому что, если какая-то паника в народе, очень трудно с ней справляться. Достаточно кому-то крикнуть, там, пожар или бомба, и в народе может случиться паника, может быть опасность. И народ, даже настроение кучки людей может очень сильно зажечь или повлиять на настроение всей толпы. И вот когда большая масса людей, толпу очень легко, знаете, увести и в сторону добрых дел, и даже на какое-то преступление, на какое-то зло. И вот толпу охватило, ну, очень радостное настроение. Во-первых, они приветствовали Иисуса Христа словами «благословен грядущий во имя Господня». Это слова из 117-го псалма. Это пророческий псалом о Мессии. Ну, чтобы мы понимали, народ встречал Иисуса Христа, признавая Его обещанным Мессией, царем. Когда они восклицали эти слова, они, по сути, признавали Его как Мессию. И второе восклицание «Осанна» – Сегодня мы слышали, пел хор, пели дети, и сегодня очень много произведений есть, где мы встречаем вот это слово, восклицание «Осана, Осана». И многие люди, я думаю, что сегодня даже, может быть, и не понимают смысл этого слова. Это еврейское слово, означающее, которое имеет конкретное значение. Оно означает «спаси сейчас». Вот попробуйте себе представить, что происходило в то время. Толпа, по сути, кричала Иисусу Христу, что мы признаем тебя царем, мессией. И она кричала: «Спаси нас сейчас!» По сути, ожидание спасения, которое должен был принести мессия, охватило всю толпу. Люди думали, что вот сейчас произойдут те события, о которых говорили пророки, вот сейчас мессия проявит себя как освободитель. Чего ожидали люди от Иисуса Христа в тот момент, 2000 лет назад, когда Он въезжал в Иерусалим? Евангелие говорит о том, что когда Иисус накормил там 5 хлебами более 5000 человек, после этого люди сразу же стали искать Иисуса Христа, и они хотели сделать Его царем. Евангелие говорит о том, что люди искали Его, чтобы сделать царем. То есть они говорили: вот такой президент нам нужен, вот такого царя мы хотим. Потом Иисус повторил это чудо. Он еще накормил более 4000 человек 7 хлебами. И с этого момента очень многие люди просто искали Иисуса Христа. Его искали больные, чтобы исцелиться. Его искали бедные, они жаждали земного хлеба. Его искали обездоленные, потому что они жаждали восстановления справедливости. И вот больные, бедные, обездоленные, они все искали Иисуса Христа. Они хотели, чтобы Он стал царем, и чтобы Он накормил их, исцелил их, чтобы Он восстановил справедливость в Израиле и мог свергнуть вот этот римский гнет, вот эту оккупацию. Вот чего ожидала толпа от Иисуса Христа, и поэтому они кричали: «Осана, спаси нас прямо сейчас!» Подумайте, что могли в этот момент думать ученики Иисуса Христа о народе. То, что думал Иисус Христос, мы это знаем, потому что Евангелие говорит, что Иисус, подъезжая к Иерусалиму, плакал. Он видел сердца этих людей, он знал, что будет, но ученики этого не знали. Что могли думать ученики о народе? И, конечно же, ученики могли думать: это другой народ, это они не как отцы, которые поклонялись истуканам, которые убивали пророков. Нет, вот этот народ, он услышал голос своего пастыря. Посмотрите, как они славят его, посмотрите, как они любят его. Возможно, они думали, что наступает вот светлое время Соломона или Иисуса Навина, когда Иисус Навин был вождем, тогда мы читаем в Библии, весь народ единодушно, громогласно говорил: «Господу Богу будем поклоняться». И, возможно, ученики так и думали: вот это время, это совсем другой народ. Но как часто первое впечатление бывает обманчивое. Обычно цари или завоеватели, победители въезжали на конях, на лошадях. И я уже говорил, что пальмовая ветвь стала национальным символом Израиля, потому что люди срывали пальмовые ветви, и так обычно встречали царей и победителей. Иисус Христос въезжал на осленке. Во-первых, Он так въезжал, потому что это было пророчество Захарии, так должно было исполниться. Но въезжая на осленке, Христос хотел показать также о том, что Он въезжает в Иерусалим с миром. Да, Он действительно Мессия, обещанный пророками. Он царь, но Он царь мирный. Этим самым Христос всем говорил о том, что Он не собирается сейчас воевать с римлянами. Он не собирается сейчас совершать какое-то восстание, вооруженный переворот. Он въезжает с миром. И подумайте, как меняется часто настроение людей, когда кто-то не оправдывает их надежд. Когда рушатся надежды. Когда тот, на кого ты надеялся, он подвел тебя. Когда твои надежды не исполнились. И именно здесь мы увидим именно вот эту смену настроения, когда любовь, она меняется на ненависть. И когда подумайте о себе, как часто вы меняли свое мнение о каких-то людях, например, может быть, о каких-то людях, стоящих у власти, которые не оправдали лично ваших надежд, когда ваши ожидания не оправдались. И в истории так бывало часто. Вождей, которых 5-10 лет назад чуть ли не боготворили, проходит время, и их просто ненавидят. Их обвиняют во всех бедах, во всех несчастьях. И поэтому Библия сравнивает часто народ с волнующим морем. Почему? Ну, море, его волны переменчивы. Вот куда ветер, туда и волны. Сегодня в одну сторону поменялся ветер, и волны движутся совсем в другую сторону. И не случайно в Библии есть такое сравнение, потому что действительно настроение массы людей, народа очень переменчиво. Сегодня они боготворят, завтра они проклинают. Но история Израиля, она уникальна тем, что народ поменял свое отношение к Иисусу Христу буквально за несколько дней. Буквально за 4 дня настроение людей поменялось на противоположное. Не за годы, не за 2 года, не за 3, не за 4, за несколько дней. Те люди, которые кричали «Осанна», они будут совершенно скоро, через несколько дней, кричать совершенно другие слова. И религиозная верхушка, первосвященники, которые хотели арестовать Иисуса Христа, они боялись это делать в праздник. А почему? Вот как они говорили. «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Они боялись это делать в праздник и думали, что ну, Иисус популярен, народ будет за Него. Он восстанет за Иисуса Христа. И то, чего они боялись возмущения народа, на деле оказалось, что этот народ будет их верным союзником в смерти и в распятии Божьего Сына. Давайте мы проследим за Иисусом Христом и за этим народом дальше Гефсиманский сад. Через несколько дней, когда Иисус совершил вечерю, Он отправился с учениками в Гефсиманский сад, и наступил такой момент, когда Иисус сказал: «Пойдемте, вот приближается предатель». Но Евангелие нам показывает, что в Гефсиманский сад пришел не только Иуда, не только римские солдаты, но, по сути, весь этот народ, множество народа пришло в Гефсиманский сад. Давайте посмотрим на их настроение. «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и копьями». Пришел предатель, пришла римская стража, и пришла огромная толпа народа. И народ вооружился по-народному. То, что было, то с собой взяли. И это говорит, что их настроение было совершенно другое. Они уже здесь пылали гневом. Этот народ хотел арестовать Иисуса Христа, чтобы предать его смерти. Может быть, это были другие люди, не те, которые 2 дня назад кричали «Осанна». Но Евангелие нам показывает, что когда Иисус вошел в Иерусалим, Он направился в храм, и Он очищал храм. Многие люди понимали и знали, что на тот момент там была целая коррумпированная система. И Иисус Христос очистил этот храм на глазах народа. И потом Он стал учить этот народ. И люди удивлялись, слушая. И Иисус Христос в Гефсиманском саду обращается к этим людям, потому что это был тот же самый народ. Иисус говорит им такие слова: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и копьями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня». Это не были другие люди. Это были те же самые люди, которые видели, как Иисус Христос властью очистил храм, как Он каждый день учил этот народ в храме, и они удивлялись учению Иисуса Христа. И вот вся эта толпа пришла в Гефсиманский сад с мечами и копьями, с ненавистью, Они не пришли туда, чтобы продолжать кричать «Благословен во имя Господне, Осанна!» Они пришли туда, чтобы арестовать его. Посмотрите, какая смена настроения. И буквально за несколько дней. За несколько дней. И самое страшное ждало еще впереди, потому что написано, что подняло все множество их и повели его к Пилату. И опять же, не только римские солдаты, народ, вот это море волнующее, они привели Иисуса Христа к Пилату на суд. И мы знаем из Евангелий, что Пилат всеми силами старался спасти Иисуса Христа до самого последнего момента. И на фоне безрассудного народа, на фоне завистливых книжников и фарисеев, он даже располагает к себе, потому что он пытается всеми силами спасти Иисуса Христа. И когда толпа привела его к Пилату, Пилат обратился не только к первосвященникам, он обратился к народу и сказал такие слова. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ. И Пилат обратился к толпе с неожиданным предложением. Отпустить одного из преступников вот в этот день. Я думаю, что Пилат не ожидал того, что произойдет. Он предложил отпустить им одного из преступников. И он думал, что люди согласятся отпустить именно Иисуса Христа. Он знал, что первосвященники предали его из зависти, но он обратился к простым людям. Он думал, что простые люди, они же действительно увидят, что он невиновен. При том, что Пилат, исследовав это дело, сказал: «Я, исследовав это дело, не нашел никакой вины». И он думал, простые люди-то во всем разберутся. И неожиданно написано, что весь народ стал кричать, смотрите: «Смерть ему, отпусти нам Вараву». Варава был преступник, он был убийца. Я думаю, что ни в одном народе не любят убийц. Он не был народным любимчиком, и поэтому для Пилата это была полная неожиданность, что люди кричат о том, чтобы отпустили злодея и преступника, а Иисуса Христа распяли. И мы знаем, что три раза он выводил Иисуса перед народной массой и говорил, что он никакой вины не находит. И когда уже ничего не оставалось сделать, Пилат перед народом умыл руки и сказал: «Невиновен я в крови праведника, смотрите вы». И на это евангелист Лука говорит: «Еще сильнее кричали: „Распни его“». И Матфей добавляет тоже ужасные, страшные слова: «И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“». Попробуйте себе это представить. Толпу людей, больше миллиона человек, глаза, горящие ненавистью, в едином порыве, единодушно кричат: «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Подумайте, ведь это же был тот же народ, который три дня назад также сильно кричал «Осанна». Ведь это же были люди, которые любят своих детей. Это был народ Израиля, который знал живого Бога и чтил закон. И вот этот народ 2000 лет назад, Иерусалим, услышал вот этот вопль: «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Перед этим Евангелие говорит о том, что после бичевания, когда Пилат вывел Иисуса Христа окровавленного в терновом венце, он сказал: «Посмотрите, сей человек». То есть Пилат думал, что когда люди увидят уже еле живого, окровавленного человека, они сжалятся, у них проявится хоть какое-то чувство сострадания, и они скажут: «Этого достаточно». Никакого чувства сострадания. «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». И у Пилата не было, не оставалось никакого выбора после этого. Написано, чтобы угодить народу, потому что Пилат также боялся восстания, смуты. Чтобы угодить народу, он предал Иисуса Христа на распятие. И давайте последуем за Иисусом Христом на Голгофу и за народом, который все в эту последнюю земную неделю, он тоже везде окружал Иисуса Христа. Что же было на Голгофе? Вы знаете, многие пророки, многие цари, они как бы вот сквозь века мечтали вот об этом дне увидеть этот день. Исаия, который за 700 лет написал такие слова, что Мессия будет предан за грехи наши и преступления, он, возможно, мечтал увидеть вот этот день, когда совершится искупление. Это был уникальный день в истории, когда совершалось искупление всех грехов людей. И люди, которые смотрели, они были глухими и слепыми. А когда они стояли у Голгофы, там не было ни тени раскаяния, ни тени сожаления. Написано, что они злословили его, насмехались. Неужели народ был такой глухой и такой слепой, что не мог понять, что происходит? И мы знаем, что Иисус разочаровал их. Им нужен был такой Мессия, который удовлетворял бы их нужды, их потребности, их прихоти. Он разочаровал их. И мы читаем также, что первосвященники и книжники возбуждали народ. И как часто это было в истории, народ не размышлял. Они слепо верили своим вождям. Поэтому Христос говорил: «слепые вожди, которые ведут таких же слепых». Вожди были слепые. Но и народ слепо всему верил, что говорили эти вожди. Они не размышляли о том, что происходит. И как часто это все повторялось в истории. Как часто вожди направляли народную массу туда, куда им нужно. Главное, чтобы был человек сильной воли, обаятельный, оратор. Чтобы у него были все средства, при помощи которых говорят то, что нужно ему. И толпу можно было увлечь куда хочешь. И толпа часто совершала зло, думая, что она борется за правду или за истину. Я, знаете, вспоминаю как-то разговор со своей тетей, когда она была школьницей еще, когда умер Сталин. И она рассказывала, что это было всеобщее горе, люди плакали. А она прибежала со школы в слезах домой и говорила: большое горе, батька умер». И она говорит: ну вот твой дедушка, мой дедушка, он был учителем в школе, он говорил: подождите, дайте немного времени, и вы узнаете всю правду про вашего Сталина. И были, может быть, люди, немногие, которые смотрели на все события по-другому, которые все понимали. И точно так было в тот момент, в тот исторический момент, большинство толпы кричало: распни его. Но были люди, их было меньшинство, которые не следовали за большинством на зло. Среди этой толпы были Иосифы, Никодимы, женщины, которые плакали о нем. Были люди, которые все понимали, которые смотрели не так, как эта толпа, и которые не следовали за большинством на зло. И так часто повторялось в истории очень многих народов. Почему я говорю, что история Израиля как зеркало часто показывает то, что происходило в истории и в других народах, когда люди просто слепо верили всему, не рассуждая. И дальше евангелисты описывают, что в момент смерти Христа произошло очень много необычных чудес. Во-первых, тьма охватила всю землю. Во-вторых, произошло землетрясение, и люди, видя все это, испугались. Злословие прекратилось, людей охватил страх, и написано, что весь народ, сшедший на сие зрелище, до этого момента люди шли на Голгофу как на зрелище, как на какое-то представление. Видя сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. И эти слова говорят о том, что, возможно, хоть частично, хоть у кого-то, но какое-то прозрение произошло, хоть на какое-то время. И я думаю, что это прозрение произошло, пусть не во всех, но как объяснить, когда в день Пятидесятницы, когда проповедовал Петр и обличал этих людей, что вы распяли Мессию, многие из них стали задавать вопрос, что же нам делать, чтобы спастись. И это были тоже часть этого народа. Хотя самое большое преступление было совершено, хотя уже в божественной истории это было записано, и тем не менее некоторая часть из этого народа, они прозрели и задавали вопрос, что же нам делать, чтобы спастись. И Петр на конкретный вопрос дал такой же конкретный ответ. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Есть милость, есть благодать для тех, кто распял Иисуса Христа. И мне кажется, что сегодня каждый народ и каждый человек в отдельности может извлечь урок из истории израильского народа. И в чем суть этого урока? Если сегодня я не признаю Иисуса Христа Сыном Божьим, Спасителем, то я, по сути, присоединяюсь к этому народу, который кричал «распни его, кровь его на нас». Сегодня вопрос, как лично я отношусь к Иисусу Христу, кто Он для меня. И если я не хочу склониться перед Ним и признать Его Спасителем, то, по сути, я провозглашаю проклятие на самого себя. Кровь Его на мне. И истина в том, что Бог в конце времен будет судить не просто вот, толпы народа, а каждого человека в отдельности. Ты лично пристанешь перед Богом. Ты лично будешь отвечать за свою жизнь, за свой выбор и за твое отношение к Иисусу Христу. Не как часть белорусского народа, которому ты принадлежал, а лично ты за себя. И если человек говорит, я не последую за большинством на зло, я раскаюсь в своих грехах, я открыто исповедую веру в Иисуса Христа, я присоединюсь к церкви, к Божьему народу, это говорит о том, что такой человек извлек урок из истории израильского народа, из истории, которая говорит о том, что нельзя идти за большинством на зло. Если большинство отвергает веру, если большинство отвергает Евангелие, если большинство отвергает Иисуса Христа как Сына Божьего, я не буду в числе этого большинства. Я выбираю веру, я выбираю Евангелие, я выбираю Иисуса Христа. Вот такой урок должен извлечь каждый человек из этого праздника въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Аминь. Давайте мы помолимся.